Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Мы сегодня с вами продолжим изучать тему «Духовный рост» и дальше поговорим об освящении. Как нам расти в освящении, чтобы наша жизнь стала полноценнее, чтобы наша жизнь была наполнена Богом, чтобы мы могли преодолевать разные искушения, чтобы мы могли побеждать нашу плоть, чтобы могли не давать плоти места, не разочаровываться, не отчаиваться в обстоятельствах. И об этом говорит Священное Писание. Откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам. Мы продолжим изучать отрывок, который начали изучать в прошлый раз. Это 5 глава с 16 стиха. 1 Фессалоникийцам, 5 глава с 16 стиха. «Всегда радуйтесь». «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости – да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Вот такой текст, братья и сестры. Интересно, апостол начинает с интересного посыла. Почему я беру такой большой контекст? Относительно большой, да? Хотя тема освящения. Очень просто, братья и сестры. Он начинает с одного, и дальше идет у него логика размышления, и дальше он строит свою аргументацию. И начинает он с первого пункта. И первым пунктом является отношение к Богу. Вот 16, 17 и 18 стихи Павел говорит о нашем отношении к Богу. Казалось бы, как это относится к словам «радуйтесь», да? Вот смотрите, 16 стих «всегда радуйтесь», 17 «непрестанно молитесь», а 18 «за все благодарите». Как это относится к нашему отношению к Богу? Очень просто. В 18 стихе, во второй половине, он подчеркивает особо важные слова. «Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». И вот эти слова являются ключевыми. Наше отношение к Богу, оно выражается нашим отношением к послушанию словам Божьим. Если мы не послушны Слову Божьему, у нас плохое отношение к Богу. И если я, читая, допустим, это слово или какое-то другое, отвергаю его и говорю, нет, я так не верю, так не считаю, у меня другое мнение или тогда и тому подобное, какое наше отношение к Богу, братья и сестры? Очень странное, я бы сказал, очень странное. Вот в этом тексте Павел говорит очень утвердительные слова. Он не просто предлагает для размышления, как хотите, так и поступайте. Нет, он говорит твердо, очень конкретно, всегда радуйтесь. Всегда, я уже говорил, что значит буквально это слово. Оно буквально означает непрестанно, непрерывно, постоянно. То есть Павел говорит, радуйтесь всегда. Дальше, следующее, что он говорит, непрестанно молитесь. Вот слово «непрестанно» – это то же самое слово, что «всегда». То есть «всегда молитесь». Нам необходимо сделать обыкновенным, пребывать в молитвенном общении с Богом. То есть он говорит непрестанно, то есть всегда радуйтесь, всегда молитесь и за все благодарите. Это третий элемент, да? За все благодарите. Благодарить нужно и за хорошее, и за плохое, да? И за то, что нам нравится, и за то, что нам не нравится. То есть благодарить надо всегда. И благодарить тоже надо всегда. Он говорит всегда радуйтесь, всегда молитесь, всегда благодарите. И вот такая воля Божия. Он хочет, чтобы мы это делали. Это Его святая воля. Это не наш выбор, братья и сестры. Мы с вами скованы мнением Бога, Его желанием. И вот Его рамки, Его пределы. Он говорит, я хочу, чтобы вы всегда вот это делали. И если мы это делаем, мы поклоняемся Богу послушанием. А если мы это отвергаем, то тогда мы непослушны Богу. И это выражает наше отношение к Богу. Хорошо нам задуматься, каково наше отношение к Богу, братья и сестры. Бывает так, что я не знаю, как радоваться в тяжелых обстоятельствах. Это другой момент. То есть я признаю, что радоваться надо, но я не знаю, как. И хорошо, если я узнаю, как, чтобы мне применять это. Или я не знаю, как непрестанно, то есть всегда молиться. Или я не знаю, как за все благодарить. Это другой вопрос. Наше отношение – это главное. Если я хочу, но не знаю как, то нужно научиться. А если я не хочу это исполнять, то это противление Богу. И вот оно наше отношение. Далее апостол говорит, что очень важно отношение к Божьему Слову. То есть отношение к Богу, потом отношение к Божьему Слову. 19-20 стих. «Духа не угашайте и пророчества не уничижайте». Духа не угашайте. Что значит вот это угашать? Это значит тушить, гасить, подавлять. Что такое пророчество? Ну, в современном нашем понимании это проповедь. Это любое слово, которое звучит. И мы уже немножко говорили, что никакое слово нельзя уничижать. Не важен посланник, не важно, насколько красиво говорит проповедник. Не важно, насколько яркие у него примеры. Важно, что слово должно звучать. Что является проповедью, что не является проповедью, мы об этом поговорим в другой раз, не сегодня. Тем не менее, очень важно наше отношение к Божьему Слову. Братья и сестры, эти вот два группы стихов напоминают мне другое место. Помните Исаия 66, 2 глава? «А вот на кого я презрю». Кто может продолжить? Как дальше, братья и сестры? «На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом». Посмотрите, два элемента. Отношение к Богу, смирение, сокрушение и трепет перед Словом. Здесь те же два элемента. Радуйтесь, молитесь и благодарите. Отношение к Богу. И второй элемент – это отношение к Слову. Отношение к Богу и отношение к Слову. И Бог постоянно эти два элемента на протяжении всего Священного Писания, Он утверждает. Правильное отношение ко мне, правильное отношение к Слову Божьему. Поэтому, когда мы начали изучать тему духовного роста, с чего мы начали? Мы начали с правильного, высокого представления о Боге. Второе, с чего мы начали, мы говорили о смирении, о необходимости расти в смирении. И сегодня мы говорим о необходимости расти в освящении. Братья и сестры, это то, что Бог хочет. И третий элемент – это отношение к жизни, к практическому освящению. Давайте вместе прочитаем с вами еще раз вот эти стихи. С 21 стиха. «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие». Братья и сестры, вот эти стихи я хотел бы тоже разделить на некоторые части, которые здесь сам Павел выделяет. Первые элементы, 21 и 22 стих, говорят о средствах освящения. Средства освящения, то есть с помощью чего, каким образом Бог нас будет освящать. То есть первое – это средство освящения. Второе – это источник освящения. Кто нас будет освящать? И третье – это результат освящения. Какой плод будет от освящения? И давайте посмотрим теперь на средства освящения. 21 и 22 стих. «Все испытывайте, хорошего держитесь и удерживайтесь от всякого рода зла». Три элемента. «Все испытывайте, хорошего держитесь и удерживайтесь от всякого рода зла». Вот эти три элемента, три способа, которыми Бог будет пользоваться. Что такое «все испытывайте»? Вот буквальное значение – все, то есть все вещи испытывать нужно абсолютно все. Здесь нет ограничений. Апостол Павел использовал такое слово, у которого нет рамок. То есть оно как бы очень широкое, оно всепоглощающее. Оно не содержит в себе определенного какого-то вот это вот испытываете, а другое не испытываете. Он это очень объемное, очень вмещающее в себя понятие. Он говорит, что испытывать надо абсолютно все. Что такое испытывать? Это проверять и исследовать. Это не значит пробовать. Это значит стоять как бы поодаль и смотреть, проверять это на расстоянии. То есть испытывать на расстоянии, испытывать, сравнивая со Священным Писанием. Это нужно по многим причинам. Испытывать нужно, соответствует это Священному Писанию или нет. Нельзя пробовать до тех пор, пока мы не испытали этого. Нельзя это делать до тех пор, пока фильтр Священного Писания не был наложен. И Павел говорит, сначала все проверьте, потом только делайте. И тогда мы будем отфильтровывать все, что не угодно Богу. Тогда ничто нечистое не будет входить в нас. Таким образом будет происходить процесс освящения, когда мы испытываем самих себя. Когда мы испытываем, верили мы. Помните, мы сегодня с вами испытываем себя, да? Участвуя вот в этой священной заповеди, в этой святыне. Вот эти видимые знаки, которые Бог нам поручил, мы должны проверять себя. И это нужно делать не только в вечерю, братья и сестры, это нужно делать постоянно, на протяжении всей нашей жизни. Все проверять Священным Писанием. Так ли это? Однажды Павел сказал, что верийцы были более благомысленны. Почему? Очень просто. Потому что они все испытывали. Все слова Павла, они проверяли, точно ли Писание так говорит. И когда они убеждались, что точно так говорит Писание, они верили. И он их называет более благомысленными, то есть правильно думающими, правильно имеющими подход. Итак, братья и сестры, первое инструмент освящения – это все испытывать, то есть все сначала проверить перед Священным Писанием. Что же нужно проверять? Я забегаю вперед, немножко скажу из 23 стиха. Павел говорит области, которые нужно испытывать, то есть к чему должно быть направлено испытание, что конкретно испытывать. Он говорит следующее. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости. Посмотрите, это не мы с вами выбираем, что нам освящать. Это не мой выбор. Я не придумал, что нужно освящать. Вот в этом тексте, основываясь на Священном Писании, Бог говорит, освящайте дух, душу и тело. То есть освящать нужно всю личность. И здесь есть такие уточняющие слова. Во всей полноте. То есть не часть меня, не часть моей души, не часть моего тела, а все полностью, во всей целости, другое слово, используемое в этом 23 стихе. То есть Бог хочет коснуться всего, что у нас есть, всей полноты нашей личности, всех областей нашей жизни, всех краев нашего мышления, всех областей наших тайных в душе, которые есть. Он все хочет осветить. И нет такой области, которую Он решит оставить нам. Это важный момент. Братья и сестры, Бог хочет коснуться всего. И Он не хочет, чтобы что-то осталось неосвященным. Мы хотим оставить себе. Не трогай, это мое. Мои чувства, это мое. Я не чувствую там что-то, это мое. А Бог говорит, я хочу открыть это. Если ты не можешь справиться со своими чувствами, то Бог может справиться. Мы очень часто думаем, что Богу это не под силам, а Богу под силам как раз. Если мы думаем, что мы не можем поменять свой характер, действительно, мы его не можем поменять. И в этом мы правы. Но Бог может его поменять. Если мы не можем изменить обстоятельства своей жизни, верно, мы не можем, Бог может. И Он хочет, и будет это делать, если же мы дадим доступ, если же мы не будем Ему противиться, не будем противостоять Ему, не будем пытаться Бога отодвинуть дальше. Итак, братья и сестры, как испытывать себя в духовном? Это немножко уже практического применения, братья и сестры. Любая идея, любое учение, любая истина должны быть испытаны, проверены через Священное Писание. Зачем это? Чтобы не уклониться в ложное, братья и сестры, чтобы не ошибиться, чтобы не уйти в ересь и не проповедовать эту ересь. Сегодня очень много ходит ложных идей в христианском обществе. Очень много небиблейских истин, очень много человекоцентричных, исходящих из человека, направленных на удовлетворение человеческих желаний, направленных на хотение или нехотение человека. Вот это говори, это не говори. Вот так вот хочу, так не хочу. Так буду, а так не буду. И вот это человеческое постоянно утверждается. Бог говорит, надо утверждать мое. Нужно проверить, это истина, это мысль, она вообще библейская или нет. Например, сегодня есть такое. Мы все знаем, что есть некоторые христианские круги, которые проповедуют Евангелие благосостояния. То есть, если ты христианин, ты обязательно должен быть успешен. Обязательно, потому что Бог тебе дает успех. В делах успех, духовный успех и прочее, десятое. Истина далекая от Писания. Это даже не истина, это утверждение, далекое от Писания. Оно не является исшедшим из Слова Божьего. Слово Божие говорит иное. И вот нам очень нужно быть внимательным, чтобы наш дух не получил повреждения от ложных мыслей, от мыслей, далеких от Писания. Сегодня есть такое, что нужно становиться ближе к миру. Писание говорит, нужно отделяться от мира, нужно не сообразоваться с миром, нужно не подражать миру. Иисус говорит, я не хочу, чтобы вы шли из мира, а чтобы проповедовали в мире, чтобы Бог сохранил их в мире. То есть, находясь в мире, нужно с ним не сливаться, не сообразоваться, не быть на них похожими. Это тоже истина, далекая от Писания. Эта мысль, что нужно быть ближе к миру, нужно не подражать им. Нужно быть открытыми в проповеди, открытыми в общении, открытыми в том, чтобы рассказывать о Христе, о своей вере. Но сливаться с ними – это истина не библейская. И подобных мыслей очень много витает. И они повреждают нашу веру. Они повреждают нашу веру. И Бог говорит, нужно вот это освящать. Это не истина. И вот, братья и сестры, нам нужно все сначала проверять истинное Священное Писание. Испытывать, верили мы, находимся ли мы в твердой вере в Бога. Испытывать душевное. Как это? Испытывать свой эмоциональный фон, свое эмоциональное состояние, свои чувства. Настроить чувства нужно верно, братья и сестры. Дело в том, что наши чувства – это настраиваемое. Мы думаем, что чувство – это нечто неподконтрольное нам. Вот мы чувствуем, и все. В действительности Священное Писание говорит, что нет. Чувства, они настраиваемые. И знаете, это так, если мы доверимся Священному Писанию. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 5 глава. Мы вместе прочтем эти стихи. Евангелие от Матфея, 5 глава. Я буду читать с 21 стиха. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему, рака подлежит Синедриону, а кто скажет, безумный подлежит гиене огненной». То есть второе – это освящение в душевном. Братья и сестры, еще раз повторюсь, наши чувства, они настраиваемы, они могут поддаваться нам. Вот в этом месте, 21-22 стих, Иисус Христос акцентирует особое внимание. Он говорит, что сказано «не убей», то есть «не сделай». А Он говорит, что даже «не чувствуй». Не только «не сделай», но и «не чувствуй этого». Посмотрите, а я говорю вам, что всякий гневающийся, гнев – это чувство, это эмоция, это ощущение внутреннее. И Он говорит, что «не будет у вас так, не гневайтесь». Но всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. То есть он говорит, что кто разгневался, того нужно судить. Дальше он говорит, кто скажет брату своему, то есть слово, скажет рака, буквально это слово переводится дурак, глупец. Кто скажет вот так вот, обзовет своего брата, он подлежит чему, братья и сестры? Синедриону, то есть верховному суду. А кто скажет своему брату безумный, вот это слово «безумный», буквально лишенный ума, дурачок, тот подлежит гиене огненной. Что такое гиена огненная? Иисус говорил о вполне конкретном месте. То есть, когда Он сказал «гиена огненная», все понимали, где это. Дело в том, что гиена огненная – это свалка в окрестностях Иерусалима. Это место, окруженное огнем, и она горит постоянно. А это была свалка, сейчас не знаю, есть или нет. И он говорил, что кто скажет безумный, того надо бросить в эту свалку, мерзкое место, место грязное, и там он должен сгореть. То есть просто кто скажет брату своему безумный. Порой мы с вами, братья и сестры, не устанавливаем границы своим эмоциям, своим чувствам, а Иисус говорит, что им надо устанавливать границы, что это должно быть подконтрольно, и что на это Бог смотрит. И Он определил, что будет за вот эти все дела. Кроме того, нам нужно просить прощения. Та же 23 глава, чуть-чуть дальше, следующие стихи. «Итак, если ты принес дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Братья и сестры, нужно просить прощения. Нужно уметь просить прощения. Нужно идти и просить прощения, когда мы что-то сделали против кого-то. И Бог хочет, чтобы мы настроили эти чувства. Другое место, в 6 главе, в следующей, когда Иисус говорит, учит учеников молиться, Он говорит о прощении, о другой стороне. То есть, с одной стороны, надо просить прощения, а с другой стороны, надо прощать. 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Часть молитвы «Отче наш». 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». То есть опять прощение. То есть мы считаем, что это эмоция, а в тексте говорится, что это решение. Нужно пойти и простить. Нужно пойти и просить прощения. Это решение. Нам нужно, первое, принять решение, невзирая на чувство непрощения. Я знаю, что бывают такие случаи, я слышал таких, что десятками лет имеют обиду. Реально, 10, 15, 20 лет обижается. Уже, может быть, чувство, уже острота обиды ушла, но все равно позиция есть. Эмоция ушла, а позиция непрощения есть. Вот здесь об этой позиции Господь и говорит. Смените позицию. Примите решение простить. Примите решение попросить прощения. То есть нужно эмоции как бы отодвинуть чуть-чуть назад и принять решение. Не могу простить, вот часто так. В действительности, скорее, не хочу простить. Как же быть с эмоциями? Теперь перейдем к чувствам, братья и сестры. Наши чувства, Писание говорит, что они могут быть как добрыми, так и злыми. Добрые чувства, апостол призывает, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Ибо Он, будучи образом Божьим, не почил хищением быть равным Богу. То есть говорится, что у нас чувства должны быть подобными чувствам Иисуса Христа. То есть чувства – это от Бога. Они созданы Богом. Мы созданы с чувствами, но наши чувства мы должны правильно настраивать. То есть мы приводить их должны в соответствие с чувствами Христа. Но есть чувства, которые убивают. Каин из-за чувства обиды убил своего брата. И таких примеров очень много. Братья и сестры, как настраивать чувства? Пятая глава Евангелия от Матфея говорит об этом. 38 стиха я буду читать до конца главы. «Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь злому, и кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто хочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». И кто хочет принудить тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы же слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Братья и сестры, а дальше 44 стиха говорится, как настраивать чувства. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Братья и сестры, хочу привести пример, как это слово я исполнил в своей жизни однажды. Я просто послушался и не сделал ничего более. Не было какой-то особой процедуры. Однажды у меня произошла такая ситуация в жизни с моим дядей. Он меня незаслуженно обидел. Он тоже на то время, по крайней мере, сейчас не знаю, давно не общался уже с ним. Он был христианином, мы ходили в одну церковь. Я приехал с Новосибирска на каникулы. И он просто взял вот и с ровного места меня обидел в пылу. Просто в пылу. Не было никакой причины, никаких оснований. И у меня заронилась обида. Несправедливо. И я обиделся. И пошел, попытался с ним потом поговорить уже. Это было братское. И после братского попытался просто пойти поговорить с ним. Бесполезно. Мы не решили вопрос. Он у меня попросил прощения, но вот прощения-то у меня не настало. Знаете, он попросил, сказал: «Вов, ты меня прости, я в пылу просто так сказал, не обнул, в общем, попросил у меня прощения». А я чувствую, что у меня нет прощения. На самом деле, я уехал в Новосибирск с этим чувством непрощения. И очень долго мучился с ним, пока не понял, что надо просто повиноваться слову. Вот в этом стихе написано: «Молитесь за обижающих вас». Что я начал делать? Я около полугода просто молился за дядю. Молился, благословляя его. Я в действительности просил благословения за мою двоюродную сестру Оксану, его дочь, за Катю, его дочь, мою сестру, за его жену, тетю Олю, за его, за здоровье их молился. Я знал, что у него здоровье плохое. И я настраивал свое сердце к тому, чтобы испытывать к нему добро. Братья и сестры, знаете, что произошло? Я простил его. То есть чувство вот это, оно реально пришло. И я испытал его в себе, чувство прощения. А после прощения настала любовь к нему. И я понял, какой я был глупый, что я обижался на него. Зачем это было нужно? Мучить себя вот этими эмоциями. Просто нужно было послушаться. Послушаться вот этому тексту, который говорит: ты прими решение простить. Я просто принял решение. Я знал, что так надо. Надо простить. Я просто простил. И потом просто молился за него. Я реально просто молился. Не сделал никаких особых ритуалов. Ничего больше, братья и сестры, молился. И что настало? Настало прощение в сердце. Знаете, Священное Писание, оно работает. Просто часто мы не готовы ему поверить. И дальше апостол говорит в послании к фессалоникийцам, возвращаясь к этому месту, к 5 главе, он говорит: «Все испытывайте, что мы посмотрели, но дух, душа, а теперь осталось тело». Хочу обратить внимание, здесь есть очень важное связующее звено. Это буква «И». Он говорит: «И ваш дух, и ваша душа, и ваше тело». То есть показывая, что все три одинаково важны. Все три стоят на одной линии. Все три имеют равную важность. Очень часто я слышу такое, что, ну, это мелочи, от этого не спасаешься. Телесное, да, плотское. Это не важно, Бог из этого не спасает. Братья и сестры, в этом тексте Бог через Священное Писание говорит, что это так же важно, как очищать свой дух. Это так же важно, как очищать свою душу, и так же важно очищать свое тело. Проверяя себя, правильно ли я протолковал, что значит тело, я думаю, что это значит не только наше физическое тело, в смысле телесное, да, это также значит еще гораздо больше. Это значит то, как мы живем, это значит то, как мы выглядим, то, как мы одеваемся, это значит то, какие поступки мы совершаем. Вот три элемента. Знаете, чтобы проверить себя, я посмотрел других толкователей. Я посмотрел, что говорит Джон МакАртур об этом. Американец, американская церковь, отношение у них к телесному несколько иное, чем у нас. Интересно, что он говорит. Он говорит, что мы должны освящать нашу материальную жизнь, наше телесное. То есть мы должны освящать все, что касается нашего тела, включая нашу одежду, наши поступки и поведение. Мы должны все это освещать. Я посмотрел другого проповедника на сегодняшний день, достаточно известного, это Алексей Коломийцев. Я посмотрел, что он говорит. Я зачитаю. «Как мы выглядим? Как одеваемся? Ответьте себе честно, можете ли вы сказать, что прославляете Бога внешним видом? Что эта область вашей жизни освещается вами?» Это его слова. И я понял, что проверять я себя должен всегда. Я понял, что в действительности Священное Писание утверждает эту истину. Мы должны освящать себя в телесном. И этого хочет Бог, этого не я хочу. Это мы, не мы хотим, братья и сестры, или какая-то отдельная группа особо, может быть, приверженцев этому. Нет. Священное Писание вот на страницах здесь утверждает: «Сам Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости». Этого Бог хочет, это не мы хотим. Он хочет, чтобы мы освящали себя и в телесном тоже. Дорогие братья и сестры, наши покупки, наши внешние прически какие-то, поведение, наше стремление подражать кому-то, все нужно испытывать. То есть мы говорим о первом элементе. Все испытывайте. Испытывать нужно все. Дальше я пробегусь просто. Второй элемент – хорошего держитесь. То есть нужно все испытывать, дух, душа и тело. Хорошего держаться нужно также в трех областях. Держаться хорошего в духовном, в душевном и в телесном. Что такое хорошее, братья и сестры? Буквально это слово означает два значения. Оно очень трудно его перевести. Оно составляет из себя два элемента. Хорошее во внешнем и хорошее во внутреннем. Хорошее во внешнем, то есть прекрасный внешне. Прелестный, красивый внешне. И второе – это качество характера. Добрый, хороший, благой, благоприятный, благодетельный, добродетельный. То есть хорошее – это как внешне, так и внутренне. Вот здесь вот такое слово Павел использовал. Что значит «держаться»? «Держаться» буквально означает удерживаться, овладевать, крепко держаться. Проведу пример. Все знают, наверное, что такое цунами. Это когда сильный ветер, вихревой идет, да, и он сметает все на своем пути. Представьте, вот такой вихрь идет на вас. И сейчас он может поднять и на многие километры откинуть вас куда-то. И он сломает нас, этот ветер. Что нужно делать? Единственное средство. Убегать от него очень тяжело, особенно когда он рядом. То есть практически бесполезно. Нужно найти что-то, что очень глубоко корнями в землю, или какую-то трубу очень глубоко углубленную, и просто невозможно держаться за нее. Вот такое же слово Павел приводит здесь. Оно означает, что нужно держаться так крепко, чтобы никакой вихрь сегодняшнего времени вас не снес, чтобы никакой вихрь сегодняшнего времени вас не оторвал и не выкинул, не унес, не сломал. То есть держаться нужно вот так вот крепко. Братья и сестры, дисциплина ума, если ее нет, то это плохо. Добро неестественно нам, неестественно этому миру. И мы встретим сопротивление, если будем держаться доброго. Но Павел призывает, хорошего нужно держаться. То есть все проверить, что не соответствует Писанию, откинуть, отказаться, взять только хорошее и в это вцепиться. Вцепиться, прижаться так сильно, чтобы это никто не смог от вас уже оторвать. Дальше, третий элемент, как Бог будет нас освящать. В 22 стихе «Удерживайтесь от всякого рода зла». Что такое зло? Зло буквально переводится так – плохой, дурной, скверный, негодный, злой, лукавый, худой. Вот это Священное Писание называет злом. От всякого рода зла. Воздерживаться, то есть удерживаться, удаляться, отказываться. Отказываться от всей скверны, отказываться от всего худого, от злого, нехорошего, неблагоприятного. От этого нужно отказываться, отвергать, отгонять это от себя. И таким образом Бог делает освящение. Избегать зла. Братья и сестры, давайте мы не будем творить зло. Пусть зло не живет в нас. Это яд, который постепенно разрушает нас изнутри. Не позволяйте никакой форме зла жить внутри. Недовольство, обида, самосожаление. Братья и сестры, бейте тревогу, если зло одерживает победу. Бейте тревогу, противьтесь злому, ищите добра. К этому призывает нас Священное Писание. Очень важно, что освящение совершает Бог. Освящение совершает Бог. Сам же Бог мира да светит вас. И смотрите, какой результат, братья и сестры. Я очень радовался, когда читал это место. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть Бог сохранит нас непорочными в пришествии Иисуса Христа, если мы проходим процесс освящения. С помощью вот этих трех инструментов, что мы испытываем все, хорошего держимся, удаляемся от зла и проверяем это в этом свой дух, душу и тело. И посмотрите, какое обетование. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Дорогие братья и сестры, у нас своих сил не хватит. И здесь нужна благодать. Благодать Божия, когда мы осознаем свою слабость в вопросе освящения. Мы слабы перед самими собой. Мы не можем отвергнуть своих желаний. Мы не можем отвергнуть своих идей. И нам нужна помощь Божия в том, чтобы Он осветил эти области нашей жизни. Отвергнуть зло помог, держаться доброго и стремиться к тому, чтобы вот этот плод, плод праведности, он был в нашей жизни. Как говорит Писание, святость есть наш плод. Плод ваш есть святость. И знаете, я рассмотрел свою жизнь и понимаю, что нам всем, братья и сестры, и мне тоже, нам нужно достигать вот этого плода, плода святости. Кажется, что многие останутся без этого плода, что многие придут к Богу без плода святости. Мы принесем какие-то другие, а плод святости у нас будет отсутствовать. И одобрит ли это Бог? Однозначно нет. Потому что здесь в Священном Писании Бог говорит, что Он хочет, чтобы мы освящались, освящали в себя все свои области жизни, не оставляли ничего под влиянием своего собственного эгоизма, а только под влиянием Божьим. Сейчас мы будем молиться, братья и сестры. Давайте откроем свои сердца перед Богом и расскажем Ему, что нас волнует, и освящать будем то, что нужно осветить. Аминь.